Глава 12. Один из вошедших был невысокий, сухощавый молодой человек в крытом полушубке и высоких сапогах. Он шел легкой и быстрой походкой, неся два дымящихся больших чайника с горячей водой и придерживая под мышкой завернутый в платок хлеб. «Ну, вот и князь наш объявился», — сказал он, ставя чайник среди чашек и передавая хлеб Масловой. «Чудесные штуки мы накупили», — проговорил он, скидывая полушубок и швыряя его через голову в угол нар. «Маркел молока и яиц купил. Просто бал нынче будет». «А Кирилл на всю свою эстетическую чистоту наводит», — сказал он, улыбаясь, глядя на Ранцеву. «Ну, теперь заваривай чай», — обратился он к ней. От всей наружности этого человека, от его движений, звука его голоса, взгляда веяло бодростью и веселостью. Другой же из вошедших, тоже невысокий, костлявый, с очень выдающими смыслаками худых щек, серого лица, с прекрасными зеленоватыми, широко расставленными глазами и тонкими губами, был человек напротив мрачного и унылого вида. На нем было старое ватное пальто и сапоги с калошами. Он нес два горшка и два туеса. Поставив перед Ранцевой свою ношу, он поклонился Нехлюдову шеей, так что, кланяясь, не переставая, смотрел на него. Потом, неохотно подав ему потную руку, он медлительно стал расставлять вынимаемую из корзины провизию. Оба эти политические арестанта были люди из народа. Первый был крестьянин Набатов, второй был фабричный Маркел Кондратьев. Маркел попал в революционные движения уже пожилым 35-летним человеком. Набатов же с 18 лет. Попав из сельской школы по своим выдающимся способностям в гимназию, Набатов, содержа себя все время уроками, кончил курс с золотой медалью, но не пошел в университет, потому что еще в 7 классе решил, что пойдет в народ, из которого вышел, чтобы просвещать своих забытых братьев. Он так и сделал. Сначала поступил писарем в большое село, но скоро был арестован за то, что читал крестьянам книжки и устроил среди них потребительные и производительные товарищества. В первый раз его продержали в тюрьме 8 месяцев и выпустили под негласный надзор. Освободившись, он тотчас же поехал в другую губернию, в другое село, и, устроившись там учителем, делал то же самое. Его опять взяли, и на этот раз продержали 1 год и 2 месяца в тюрьме, и в тюрьме он еще укрепился в своих убеждениях. После второй тюрьмы его сослали в Пермскую губернию. Он бежал оттуда. Его опять взяли и, продержав 7 месяцев, сослали в Архангельскую губернию. Оттуда за отказ от присяги новому царю его приговорили к ссылке в Якутскую область. Так что он провел половину взрослой жизни в тюрьме и ссылке. Все эти похождения нисколько не озлобили его, но и не ослабили его энергию, а скорее разожгли ее. Это был подвижной человек, с прекрасным пищеварением, всегда одинаково деятельный, веселый и бодрый. Он никогда ни в чем не раскаивался и ничего далеко вперед не загадывал, а всеми силами своего ума, ловкости, практичности действовал в настоящем. Когда он был на воле, он работал для той цели, которую он себе поставил, а именно просвещение, сплочение рабочего, преимущественно крестьянского народа. Когда же он был в неволе, он действовал также энергично и практично для сношения с внешним миром и для устройства наилучшей в данных условиях жизни не для себя только, но и для своего кружка. Он прежде всего был человек общинный. Для себя ему, казалось, ничего не нужно было, и он мог удовлетворяться ничем. Но для общины товарищей он требовал многого и мог работать всякую и физическую, и умственную работу, не покладая рук, без сна, без еды. Как крестьянин он был трудолюбив, сметлив, ловок в работах и, естественно, воздержан и без усилия учтив, внимателен не только к чувствам, но и к мнениям других. Старуха-мать его, безграмотная крестьянская вдова, полная суеверий, была жива, и Набатов помогал ей, и когда был на свободе, навещал ее. Во время своих побывок дома он входил в подробности ее жизни, помогал ей в работах и не прерывал сношений с бывшими товарищами, крестьянскими ребятами. Курил с ними тютюн в собачьей ножке, бился на кулачки и толковал им, как они все обмануты и как им надо выпрастываться из того обмана, в котором их держат. Когда он думал и говорил о том, что даст революция народу, он всегда представлял себе тот самый народ, из которого он вышел, в тех же почти условиях, но только с землей и без господ и чиновников. Революция, в его представлении, не должна была изменить основные формы жизни народа. В этом он не сходился с Новодворовым и последователем Новодворова Маркелом Кондратьевым. Революция, по его мнению, не должна была ломать всего здания, а должна была только иначе распределить внутренние помещения этого прекрасного, прочного, огромного, горячо любимого им старого здания. В религиозном отношении он был также типичным крестьянином. Никогда не думал о метафизических вопросах, о начале всех начал, о загробной жизни. Бог был для него, как и для Араго, гипотезой, в которой он до сих пор не встречал надобности. Ему никакого дела не было до того, каким образом начался мир, по Моисею или Дарвину, и дарвинизм, который так казался важен его сотоварищам, для него был такой же игрушкой мысли, как и творение в шесть дней. Его не занимал вопрос о том, как произошел мир, именно потому что вопрос о том, как получше жить в нем, всегда стоял перед ним. О будущей жизни он тоже никогда не думал, в глубине души нося то унаследованное им от предков твердое и спокойное убеждение, общее всем земледельцам, что, как в мире животных и растений, ничто не кончается, а постоянно переделывается от одной формы в другую, навоз в зерно, зерно в курицу, головастик в лягушку, червяк в бабочку, желудь в дуб, так и человек не уничтожается, но только изменяется». Он верил в это, и потому бодро и даже весело всегда смотрел в глаза смерти и твердо переносил страдания, которые ведут к ней, но не любил и не умел говорить об этом. Он любил работать и всегда был занят практическими делами, и на такие же практические дела наталкивал товарищей. Другой политический арестант в этой партии из народа, Маркел Кондратьев, был человек иного склада. С 15 лет он встал на работу и начал курить и пить, чтобы заглушить смутное сознание обиды. Обиду эту он почувствовал в первый раз, когда на Рождество их ребят привели на елку, устроенную женой фабриканта, где ему с товарищами подарили дудочку в одну копейку, яблоко, золоченый орех и винную ягоду. А детям фабриканта игрушки, которые показались ему дарами волшебницы, и стоили, как он после узнал, более 50 рублей. Ему было 20 лет, когда на фабрику поступила работница и знаменитая революционерка, и, заметив выдающиеся способности Кондратьева, стала давать ему книги и брошюры и говорить с ним, объясняя ему его положение и причины его и средства его улучшить. Когда ему ясно представилась возможность освобождения себя и других от того угнетенного положения, в котором он находился, несправедливость этого положения показалась ему еще жесточе и ужаснее, чем прежде. Ему страстно захотелось не только освобождения, но и наказания тех, которые устроили и поддерживали эту жестокую несправедливость. Возможность эту, как это ему объяснили, давала знание, и Кондратьев отдался со страстью приобретению знаний. Для него было неясно, каким образом осуществление социалистического идеала совершится через знание. Но он верил, что как знание открыло ему несправедливость того положения, в котором он находился, так это же знание и поправит эту несправедливость. Кроме того, знание поднимало его, в его мнении, выше других людей. И потому, перестав пить и курить, он все свободное время, которого у него стало больше, когда его сделали кладовщиком, отдал учению. Революционерка учила его и поражала с той удивительной способностью, с которой он ненасытно поглощал всякие знания. В 2 года он изучил алгебру, геометрию, историю, которую он особенно любил, и перечитал всю художественную и критическую литературу, и, главное, социалистическую. Революционерку арестовали, и с ней Кондратьева за нахождение у него запрещенных книг, и посадили в тюрьму, а потом сослали в Вологодскую губернию. Там он познакомился с Новодворовым, перечитал еще много революционных книг, все запомнил и еще более утвердился в своих социалистических взглядах. После ссылки он был руководителем большой стачки рабочих, кончившейся разгромом фабрики и убийством директора. Его арестовали и приговорили к лишению прав и ссылки. К религии он относился так же отрицательно, как и к существующему экономическому устройству. Поняв нелепость веры, в которой он вырос, и с усилием, и сначала страхом, а потом с восторгом, освободившись от нее, он, как бы в возмездии за тот обман, в котором держали его и его предков, не уставал ядовито и озлобленно смеяться над попами и над религиозными догматами. Он был по привычкам аскет, довольствовался самым малым, и, как всякий с детства приученный к работе, с развитыми мускулами человек, легко и много и ловко мог работать всякую физическую работу, но больше всего дорожил досугом, чтобы в тюрьмах и на этапах продолжать учиться. Он теперь изучал 1-й том Маркса и с великой заботливостью, как большую драгоценность, хранил эту книгу в своем мешке. Ко всем товарищам он относился сдержанно, равнодушно, исключая Новодворова, которому он был особенно предан и суждение которого во всех предметах принимал за неопровержимые истины. К женщинам же, на которых он смотрел как на помеху во всех нужных делах, он питал непреодолимое презрение. Но Маслову он жалел и был с ней ласков, видя в ней образец эксплуатации низшего класса высшим. По этой же причине он не любил Нехлюдова, был неразговорчив с ним, и не сжимал его руки, а только предоставлял к пожатию свою вытянутую руку, когда Нехлюдов здоровался с ним.